13.07 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова, а за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня мы говорим о такой теме, как подготовка к школе. Ну, о чем говорить 1 сентября? Пока не поздно. Я считаю, одна из актуальных тем – это, конечно, школа и все, что с ней связано. Что такое сегодня для семьи начало учебного года? Судя по своим воспоминаниям, такой был праздник. Со слезами на глазах, потому что кончалось лето, кончалась свободная жизнь, снова строгая дисциплина, режим, и тоже для родителей было такое время достаточно серьезного стресса. Стресс для меня был вплоть до сегодняшнего дня, как мамы уже, но наконец-то я расслабилась, почувствовала праздник, хотя вот детская планерка, что называется, детская линейка будет в школе, а я в это время в эфире, поэтому передаю привет из эфира сыну. Представлю свою гостью, Светлана Геннадьевна Нечаева, педагог-психолог высшей категории, центр представляет Центр психологической, медицинской и социальной, как правильно, и социальной
помощи.
Детям. Помощи детям, угу. Да. Длинное очень название вашего центра. Скажите пару слов. Сначала здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем занимается центр?
Центр, как вы уже сказали, оказывает помощь детям, нуждающимся детям в возрасте от 0 до 18 лет. Любые проблемы, какие возникают у вас с ребенком, вы можете решить у нас в центре. Для этого нужно записаться по телефону 2700-185, это единая запись, прийти на консультацию к нам. Консультация первичная бесплатна, и рассказать о своих проблемах. И в зависимости уже от первичной консультации вам подскажут, куда и в каком направлении нужно двигаться и что делать.
Я, насколько понимаю, есть возможность бесплатных консультаций.
Да, бесплатная консультация, у нас есть и бесплатные занятия, но это категория детей, которые идут у нас направлением психолого-медико-педагогической комиссии. Дети по направлению комиссии по делам несовершеннолетних. Вот такая категория. Есть бесплатных детей.
Но сегодня наша тема касается 1 сентября, школа, подготовка к школе, что это в себя включает, как минимизировать стресс для первоклашек, и также некоторые советы уже и родителям, и школьникам среднего звена. Вот часто говорят, адаптация к школе, адаптация к школе. Что это означает вообще, выражение?
Адаптация – это процесс привыкания к новому. И, несомненно, когда ребенок, я сейчас буду говорить о первоклашках, приходит из детского сада, а это совершенно другой мир. Детский сад и школа, это очень отличается, и совершенно другой режим дня. Если в детском саду ребенок спал, гулял, играл, всегда рядом была его любимая воспитательница, то в школе все совершенно по-другому. Здесь работа в достаточно напряженном режиме. Новая жесткая система требований. Для этого, конечно, нужны силы. И родители, вот самая-самая первая рекомендация от меня, это, конечно же, помощь, поддержка вашему ребенку. Ни в коем случае не ругайте его за какие-то провинности, оценки. Поддерживайте, находите возможность хвалить своего ребенка, находить слова, пусть какие-то даже вот небольшие достижения, но поддерживайте ребенка.
Ну, на самом деле, вот если ставить там столбик, как мы часто хвалим или ругаем, то столбик ругаем превысит. Почему мы так настроены на критику, как родители?
Есть такая пословица: золотая середина, да, всегда должна быть золотая середина. Наверное, очень большие требования все-таки мы предъявляем к ребенку. Подумайте об этом, ведь это все-таки ребенок. нужно обязательно и хвалить, и всего должно быть пополам, да, 50 на 50, и похвалы, и поругать. Но вот на период адаптации я просто вот, ну, прошу поменьше ругать ваших детей, потому что им и так тяжело, они втягиваются в этот процесс учебы после лета, долгие летние каникулы.
Это ведь не только у первоклашек, правда?
Конечно,
любой
конечно.
Класс, если он приходит в сентябре, ребенок, у него весь сентябрь адаптация. Или вот какой, сколько месяцев это длится, адаптация?
Адаптация вообще измеряется от 2-3 недель до полугода. Если, конечно, вы говорите не о первоклассниках, да, когда ребенок приходит уже в знакомую среду, он знает всех своих сверстников, учеников, он знает учителей, ему намного проще адаптироваться. Когда ребенок, это 1-й и 5-й класс, и 10-й, да, вот это 3 как раз, как сказать?
Ну, периоды.
Да, да, да. Когда ребенок переходит, если первоклашка приходит из детского сада в 1-й класс, 5-й класс из среднего, из началки переходит в среднее звено, и 10-й класс из среднего звена, старшее звено, это вот все у нас...
Меняются учителя, добавляются новые предметы.
Да, да.
Какие-то классы объединяют.
Конечно, конечно.
И все это стресс.
Да, это уже вот в школах психологи измеряют там адаптацию, смотрят, как ребенок прожил этот период, прошла у него адаптация, либо это дезадаптация, да, и ребенок до сих пор, вот он не хочет идти в школу, он ревет и... Ну, всевозможные. Но
многие вот и педиатры, и педагоги говорят о том, что подготовка к школе должна уже с августа начинаться.
Правильно. Подстраивать режим ребенка нужно именно с августа. Не спать до 11, да, а
утра.
Немножечко. Да, да, до 11 утра. А поднимать на 5-10 минут пораньше и подтягивать как раз вот к этому подъему в 7 утра. И, соответственно, вечером не засиживаться за компьютером или за телевизором ребенку, а ложиться часиков в 9, в 10. Потому что это очень важно, чтобы ребенок высыпался. Во время сна отдыхает и мозг дозревает, особенно вот у начальной школы у ребяток, потому что у них и все равно еще вот эти вот процессы внимания, памяти, мышления, это все идет в процессе дозревания, и ребенок должен высыпаться, это обязательно.
Если следовать вашей логике, то не очень хорошо учиться в первую смену. Все-таки любят дети поспать, и многим очень тяжело вставать по утрам.
Нет, если у вас будет выстроен правильный режим, если ребенок не будет ложиться в 12 и в час ночи, а будет засыпать, да, если это войдет в систему, он в 9 будет хорошо засыпать, и просыпаться он будет легко в 7 утра.
Вот когда надо, в 7 утра они просыпаются замечательно, дети, я помню, ну там в год-два, когда в воскресенье уже на ногах бегают в 7 утра, как вот в школу можно понежиться. А кто-то выяснял вообще из педагогов, психологов, какая полезнее смена, первая или вторая? Для организма, вообще, для нервной системы?
Вообще, вот насколько мне известно, школы вообще сейчас все переходят на первую смену. Вообще есть биоритмы, которые... Самая работоспособность, да, у нас отмечается с 11 до часу, да, вот когда вот очень продуктивно ребенок может поработать. И во вторую половину дня это вот с 4 до 6 вечера, вот как, когда нужно выполнять домашние задания. Вот это будет идеально.
Ну, мой ребенок учится во вторую смену, и я вижу минусы. Сегодня читала новость о том, что 68% школ в первую смену, то есть преобладает, но не большинство. Я, конечно, за первую смену, даже
конечно,
то, что рано поднимать.
Конечно.
Но есть сравнение, есть с чем сравнивать, когда, по-моему, до 5-го класса была сплошная первая смена. И...
А когда ребенок у вас выполняет домашние задания после второй
после
смены?
Второй смены вечером.
Вечером.
Вечером. Да. Оставлял что-то на утро, но пойдут в секции, и поэтому будет только вечером. Я настраиваю его на вечер. А ребенок приходит после школы, устал, ему нужно все равно
конечно,
отдохнуть.
Конечно.
Особенно побегать, вот это вот физическое
да,
снять.
Да.
И вот это вот несколько часов уговора садить за уроки. Я думала, что у меня у одной такая проблема, но действительно многие родители с этим сталкиваются. Не хочет садиться за уроки.
Конечно, он должен отдохнуть. И вообще психологи не рекомендуют делать домашнее задание вечером, вот после второй смены. Ребенку нужно дать погулять. Вот, наверное, тоже немаловажный аспект. Вот после сна, да, то, что ребенок должен высыпаться, необходимо очень много времени проводить на воздухе. Рекомендуют от 2,5 до 3 часов.
Светлана, дети сейчас не гуляют. Вы заметили, что они с гаджетами, с компьютерами, с играми, они общаются по интернету, они очень мало гуляют. Что с этим вообще делать? Выводить вот вместе
есть
на силу?
Нормы, которые говорят о том, что до 13 лет ребенок вообще час только может проводить за компьютером и
это
за
час
просмотром.
В день?
Да.
Час
да,
в день сюда включается компьютер.
Да, и телевизор.
И телевизор.
И тогда ваше зрение будет замечательное у ребенка, и здоровье, и никакого сколиоза, и в общем.
На самом деле такое удавалось, когда ребенок был загружен и ходил на секции. И, в общем, чем больше ребенка загружать какими-то посторонними, ну, то есть, кроме учебы, да, секция, не знаю, рисование, плавание, еще что-то, у него просто не остается времени на компьютер.
Правильно, правильно. Но для этого надо очень организовать его режим, да, рабочий день, чтобы у него на все хватало времени и на выполнение домашних заданий.
Я соглашусь с вами. Как вы считаете, вот с какого возраста лучше отдавать ребенка в школу? 6 или 7? Долгие споры идут на эту тему.
Здесь я не могу сказать прямо точно вам возраст. Надо смотреть психологическую готовность. Да? В детском саду психолог на выходе ребенка из детского сада проводит такую диагностику, где смотрит, готов ли ребеночек пойти в школу, в первый класс, либо не готов. Это может быть и в 6 лет, и в 7 лет. Кто-то идет уже практически, может, и 8, там уже в сентябре такие дети тоже есть. Поэтому необходимо продиагностировать ребенка, посмотреть его. Есть два блока: физиологическая готовность и психологическая готовность. Вот рассказать немножечко об этом,
давайте.
Что это такое. Ну, физиологическая готовность — это, конечно, вот здоровье, да, ребенка. Физическая его готовность и развитие моторики пальчиков, да, и координация движений. И ребенок также должен соблюдать и понимать важные правила гигиены, да, осанка, поза. Вот это все, что касаемо здоровья, да. И психологическая готовность, здесь тоже три аспекта. Это интеллектуальная готовность ребенка, личностная, социальная и эмоционально-волевая готовность
ребёнка. Это что означает? Вот личностная, эмоциональная, что это?
Интеллектуальная, ну, здесь немножко понятно, да, развитие таких
познавательных... Ну, понятно, читать, писать, да.
Нет, не читать, писать, а вот именно развитие памяти, мышления, внимания, да. Если у ребеночка на момент поступления в первый класс не сформировано логическое мышление, то в первый класс ему идти не стоит.
Кто проверит, сформировано логическое мышление?
Психолог в детском саду. При поступлении в школу проверяют психологи школ, дублируют. Ну вот есть у нас такое.
Ну, у многих родителей стереотип, как так остаться, получается, на второй год в саду, все идут в школу, а нам остаться. Мало кто на это решается.
Ну, видите, если родители все-таки пойдут в школу, проблемы-то они возникнут. Возникнут позднее, в первом классе, во втором классе, когда ребенок не потянет программу. И ребенка
не нужно торопить к школе.
Конечно, конечно.
Успеете.
Пусть ребенок созреет. У меня дочь тоже вот шла не по возрасту со своими детьми, старшая дочь. И она у меня 2 года была в подготовительной группе. А я на тот момент была психологом в этом детском саду. Как заведующая меня не уговаривала, давай все-таки Машу отправим в первый класс.
А вы чувствовали, что и как психолога, как мама, что она не готова?
Да, я чувствовала, что
сейчас
она не
готова.
Сейчас
не жалеете? Она не говорит вам, я самая высокая, я самая развитая в классе.
Нет, она пошла со своим возрастом, она пошла в 7,5 лет. А так как бы нам нужно было в 6,5 идти.
Получается, дети, которые идут в 6, это, ну, бывает, что это просто амбиции родителей?
Ну, наверное, наверное.
Он
кто-то
уже умеет
считает,
читать, писать.
Что... Да, да, да. А это совершенно не показатель.
То есть бывает, я правильно поняла, что бывают некоторые вещи, которые ребенок просто не знает. Он знает какие-то английские слова, очень много ненужной информации. А не знаю, как поднять руку, попроситься в туалет, он не знает, он стесняется.
Да, да, это вот как раз социальная, личностная готовность, да, когда вот эмоционально выливаю. Это вот то, о чем как бы я еще недорассказала, да, вот что включает как раз вот эта психологическая готовность, это вот позиция школьника, да, что ребенок должен четко понимать, что мне нужно высидеть вот эти 40 минут урока, потом будет небольшая перемена и снова урок, настроить себя на это. Ребенок должен научиться навыкам самообслуживания, да, переодеться на физкультуру, завязать себе шнурки.
Не потерять вещи.
Не потерять вещи, да. Ребенок, если захотел в туалет, и он не знает, где он может подойти к взрослому и спросить, если не знает, где столовая, тоже как бы вот он должен о себе позаботиться сам. Если ребенка отправляем еще недозревшего, да, дошкаленка, который играет, конечно, он потеряется. Он потеряется в школе, ему будет очень сложно.
Напомню, у нас в эфире педагог-психолог Светлана Нечаева представляет Центр психологической и медицинской и социальной помощи детям. Мы прерываемся на рекламу, и хочется от вас примеров. Больше примеров, с какими проблемами идут родители первоклашек.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию и говорим о том, как подготовиться к школе. И пока не поздно, пока сегодня 1 сентября, я надеюсь, что наши советы будут полезны вам. У меня в гостях Светлана Нечаева, представляет центр, педагог-психолог Центра психологической, медицинской и социальной помощи детям, которые работают в Перми. Итак, примеров. Я попросила от вас привести примеров, с какими трудностями, проблемами приходит мама первоклашек. Ну и не только первоклашек, я думаю, некоторые проблемы не связаны с возрастом.
Очень часто встречаются у нас проблемы, возникают с детьми с синдромом гиперактивности. Сейчас таких детей стало очень много, и в школах, конечно, с таким ребенком тяжело и учителю, и детям, поэтому гиперактивность... Это одна из самых, наверное,
важных проблем. А какие синонимы?
Проблем.
Это означает, что он не может усидеть?
Да.
Да. Концентрация внимания
нарушена. Да. Ребенок может посреди урока встать, пойти погулять между рядами, может залезть под стол, может вообще выйти из класса, может громко разговаривать. И, в общем-то, вот такие проявления. Гиперактивность – это, конечно, физиология. Это не потому, что ребенок такой вот нехороший, плохо себя ведет. Это физиологическая особенность, незрелость мозга.
Ну, был у нас невролог как-то на эфире, и целые эфиры мы посвятили гиперактивности, и она умоляла: не ругайте родителей, дети не виноваты.
Да, да. Родители это должны четко понимать. Ребенок это делает не специально, это его физиологическая особенность. Но, тем не менее, учителям от этого не легче.
Как вы помогаете в центре таким детям? Что? Психолог каким образом может помочь? Сколько это занимает времени? За полгода, один месяц консультации?
Есть у нас нейропсихологические программы, по которым мы занимаемся с детьми.
Что это такое?
Программа «Сиротюк», где ребеночек делает всевозможные упражнения, которые вот включают в работу правое и левое полушарие головного мозга.
Ну как это выглядит? Он сидит у компьютера, отвечает на вопросы?
Нет. Нет, это он не сидит у компьютера, это он делает разные упражнения с ладошками, мелкая моторика, глазодвигательные упражнения, упражнения на дыхание, упражнения, вот какие-то игры. Там, допустим, колпак мой треугольный. Слышали о такой игре?
Нет, что это за игра?
Ну, это вот когда мы показываем движением колпак мой треугольный, да, и мы это ускоряем.
Жестами.
И потом, допустим, убираем слова и оставляем только жесты. Вот такого плана упражнения.
Что они дают? Как они помогут гиперактивному ребенку в учебе?
Это вот как раз развивает его внимание. Там, кстати, блок как раз вот тоже на внимание. Развивается внимание, развивается его концентрация. И мозг начинает тоже как
работать,
да, и результат очень хороший. Также у нас есть вот в центре очень хорошие программы «Волна», «Босс». Вот это как раз программы, которые непосредственно с компьютером на ребеночка одевают датчики. Вот сейчас про «Волну» пару слов, и ребенок учится правильно дышать. правильно дышать. И вот эти упражнения, они успокаивают. У нас были случаи, когда дети прямо засыпали за компьютером до такой степени, они вот в такой транс входили, что...
Расслабляет.
Да, и вот таким образом детки обучались, и потом уже, когда заканчивались, допустим, у нас курс этих занятий, мы рекомендовали, если ты что-то разволновался, чувствуешь, что вот, ну все, тебя там захлестывает, твое возбуждение, да, посиди, подыши, да, пузырики воздушные выпускай, шарик понадувай, там, через соломинку.
Но он подышал, а потом пришел домой после занятий и опять окунулся в свою жизнь из стресса. Mm-hmm. То есть и дома есть какие-то рекомендации потом, чтобы дома выполнять?
По гиперактивным детям есть вообще как бы рекомендации... обязательно физические нагрузки ему вводить, чтобы вот он мог выбегаться. Для такого ребенка рекомендованы секции. Но секции не бокса и там какие-то...
А вот, чем там, вам дзюдо. Не нравится бокс?
Ну, всё-таки это...
Травматичный?
Вот, это, да, это борьба. А какие-то вот статистические упражнения. Это бег, плавание. Вот такого вида. Очень хорошо ушу, когда вот на дыхание, да. Это обязательно. Для гиперактивных просто необходим режим. Просто необходим, потому что вот им нужно высыпаться. Вот у них как раз вот этот головной мозг дозревает в период сна.
Еще кроме гиперактивности, есть другая, может быть, сторона. Стеснительные дети?
Да. Да.
Они не могут выйти к доске. Им сложно прочитать при всем классе стих. Как с этим бороться?
Да, такие дети к нам тоже приходят, и тоже мы проводим с ними занятия, учим быть более смелыми, да, прямо кричим: «Я все смогу, у меня все получится», быть более уверенными. Для таких детей мы рекомендуем занятия в театральных кружках, когда ребенок может вот со сцены перед зрителями прочитать стихотворение, там, участвовать в какой-то сценке.
Это получается максимально неудобная ситуация. Своего ребенка выставлять, мало того, что он стесняется, а тут еще на сцену выходить.
Это же не сразу его на сцену поставят. Все равно же это все постепенно.
Это помогает.
Конечно,
побороть стеснение.
Конечно, конечно. Как вариант, да, вот это очень терапевтично для стеснительных детей.
Мы продолжим эфир буквально через несколько минут. Федеральные новости на Эхе. Оставайтесь с нами. Не ругайте детей за оценки. Именно такого мнения придерживается Светлана Нечаева, педагог-психолог, которая сегодня у нас в эфире. Здравствуйте, Светлана, еще раз.
Здравствуйте.
Про оценки давайте поговорим немножко. Вот в первом классе оценок не ставят. Ставят какие-то баллы, плюсики, минусы. А во втором начинается. И все родители все равно требуют пятерок. А когда между собой встречаются родители, ну как? На какие оценки учатся? Это все равно почти единственное, что волнует родителей, связанное с школой. Правильно ли это?
Ну, конечно, нет. Оценивает ребенка один человек, учитель, да, и его оценка не всегда может быть правильной, да, и оценивать ребенка нужно действительно за его какие-то знания, за его стремление узнавать. Ну вот не может он учиться на пятерке, но вы видите, что он выложился на эту четверку по полной. Зачем же его тогда ругать, да? Или получил тройку по математике, но для него математика — это такой камень преткновения, он не может, ну, не понимает. Действительно, каждый дети индивидуален, да, и у каждого разные возможности.
Родителям зачастую тяжело примириться, что если, например, хорошо в одном предмете, а математика провальна, двойки, тройки. Как тут быть? Ну, репетитора нанимать, а ребенок все равно не понимает. Просто решить, да, он у меня гуманитарий, и принять так, это очень мало кто из родителей может.
Ну вот все-таки я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно, потому что, да, если ребенок не справляется с программой по математике, но хотя бы стандарт этот он может усвоить, пусть на тройку, да, пусть будет так, но зато у него замечательная история, литература, русский, и в этом он преуспевает, это же очень хорошо.
То есть надо находить моменты, где преуспевает, приободрять, обращать его внимание,
конечно.
Потому что, ну не знаю, как дети, у меня очень амбициозный ребенок, он расстраивается за плохие оценки, но иногда ничего поделать не может. Пусть по этому предмету будет четверка, иногда говорит он, а почему ты не хочешь лучше? нормально, пусть будет шторм.
Нет, если он чувствует, что я выложился на этом предмете, да, я сделал все, что мог, да, и получил четверку, и это для меня потолок, да, похвалите его за эту четверку обязательно. Если вы видите, что он где-то поленился и не сделал урока, и вот так вот, а, может быть, как-то прокатит, да, там меня не спросят, еще что-то, ну вот явно не выучил, да, и получил плохую оценку, то тогда можно, да, поругать.
Не могу не спросить вас вот такую тему, что вот первый, второй класс дети идут, у них горят глаза, они хотят учиться, они хотят получать новые знания, у них есть стремление. А вот последующие года, ну, например, я заметила это на пятом классе, когда ребенок шел, некоторая равнодушие, апатия. С чем это связано? Нормально ли это?
Дети не хотят учиться.
Да. Да?
Это проблема, конечно, почему ребенок не хочет учиться, почему ему там неинтересно. И здесь это надо выяснять, эту проблему. Здесь может быть тяжело, перегруз, когда родители просто помимо школы, ребенок ходит на всевозможные секции музыкальной школы, и у ребенка просто идет мощное переутомление, усталость, и уже нет никакого желания этим заниматься. И он говорит: все, хватит, не хочу, не буду. Второй момент, когда ребенок не справляется с программой школы, и он чувствует, что я не понимаю, я не справляюсь, и, может быть, есть смысл поменять маршрут образовательный, да, как вариант. Может быть, проблема взаимоотношений со сверстниками. Разговаривайте со своим ребенком, узнавайте, как у него дела в школе, с кем он играет, с кем он дружит. Вы должны знать имена его друзей, где они живут, что за семья, чем вообще они занимаются, в какие игры играют. Обязательно доверительное отношение должно быть у родителей с ребенком. И, наверное, еще немаловажно взаимоотношения с учителем. Это тоже часто встречается, когда ребенок приходит, меня учитель не понимает, ставит, занижает оценки. Это тоже проблема, и это тоже нужно решать,
вот,
если,
кстати,
такое возникает.
Да, такой тонкий момент с учителем, да. Я так понимаю, все равно учитель должен быть авторитетом. И никогда в разговоре родители-ребенок нельзя критиковать учителя. Где-нибудь на кухне родители между собой, но для ребенка это все равно должен быть авторитет. Получается, что он всегда прав. Или как тут быть? Идти выяснять с учителем какие-то моменты, идти разговаривать, или закрыться в свою конуру, в панцирь свой, пусть сам разбирается.
Вот сразу родителям, как сказать, на абразуру, да, бросаться, идти к учителю разбираться, конечно, не нужно. Постарайтесь все-таки с ребенком обговорить, что прямо вот разбирать эти ситуации, да, почему так получилось, почему оценку такую поставили. А может, действительно, да, вот что-то ты сделал не так, как-то вот, может, действительно учитель был прав. И если все-таки ребенок утверждает, что, ну, учитель был неправ, да, и занизил оценку, нужно, чтобы ребенок сам попробовал эту проблему разрешить, поговорил с учителем. Простройте этот разговор с ним, чтобы это был конструктивный разговор, да, не ругаться, да?
Да. Я напомню уважаемым слушателям, что работает телефон прямого эфира, есть еще время до конца. Успевайте задавать свои вопросы педагогу-психологу 2066-066. Сегодня наша тема — начало учебного года. С какими проблемами вы столкнулись? Ну, не сегодня, имеется в виду, а в прошлом году. И с тревогой идете в этот год. Пишет Виталий: а все ли родители уверены, что так уж надо учиться, и могут объяснить это ребенку? Все ли родители уверены, что нужно учиться, и смогут объяснить ребенку? Вот витиевато задал, можно я переиначу вопрос на свой лад? Какие задачи ставить перед ребенком, как мотивировать, чтобы он должен учиться, вот когда он не желает? Чем его замотивировать-то? А то будешь дворником, как пугали, не знаю, в советские времена.
Да, наверное, нужно, если у ребенка совершенно нет мотивации, он не понимает, зачем же мне идти в школу, для чего мне это нужно. Есть такие упражнения психологические. Давай мы с тобой нарисуем картинку, какой ты будешь в будущем. Да? Ребенок рисует там себя в какой-то профессии. А потом мы говорим, а что же нам для этого нужно сделать, чтобы этого добиться? И вот таким образом мы подходим к тому, что в школе ты надо поучиться. И поучиться это хорошо, чтобы быть успешным, чтобы действительно, если ты хочешь, чтобы у тебя было такое вот замечательное, светлое будущее.
То есть на успешность. Конечно. На успешность. Что такое успешные люди? Я не знаю, связано ли это с деньгами, успешность? Многие пишут, хочу быть богатым. Правильно, что дети так считают?
Ну, я как бы вот к этому очень отношусь негативно, когда в школе вот приходят дети там с один с телефоном жутко дорогим, другого вообще телефона нет. Этого, конечно, не должно быть.
Но это наша реальность.
Да, да, это наша реальность. Ну вот
дети страдают от этого?
Дети, конечно, конечно, они страдают, но тем не менее вы родители, которые, в смысле, родители, которые не могут себе позволить, да, у которых нет такого достатка, компенсируют это своей любовью, своим вниманием, своей заботой. Часто, которые богатые, вот свою любовь вот такими подарками.
Виталий пишет на эту тему, свой вопрос объясняет. Хотел сказать, что ребенок не видит стимулов. Его друзья-двоечники прекрасно получают новые гаджеты от своих родителей, бывших бандитов, а его собственные высокообразованные родители не могут дать гаджетов. Вот о чем говорит. Но вы хорошо сказали, компенсировать любовью. Действительно, соглашусь.
Видите, в обратную эту сторону никак нельзя. Если, допустим, вы любовь-то купить нельзя. Даже дорогими телефонами и гаджетами.
Еще один вопрос по поводу подготовки к школе пришел в ICQ. Когда мы в советские времена приходили в школу, нас не учили в воскресных школах читать, считать, а всему мы научились в первом классе. Зачем сейчас нужны эти воскресные школы?
Вот я рекомендую родителям год перед школой, да, когда ребенок ходит в подготовительную группу, походить в воскреску для чего? Чтобы ребенок познакомился со школой, посмотрел, вот побывал в этих стенах, посидел за партой, познакомился с учителем. Ну, опять же, вот познавательные все-таки там и игры, и задания. И вот это на пользу. Когда ребенка ведут в 2-3 года, да, в какие-то вот такие. Я считаю, что это вот, ну, совершенно не нужно. И таким образом мы только мотивацию ребенка убиваем.
Почему?
Так он уже научился. Вообще дошкольный возраст — это возраст игры, ведущая деятельность — это игра. А его посадили за парту.
Успеет посидеть?
Он не доиграет. Он не доиграет, и потом он придет у вас в первый класс и будет там играть под партой.
С куклами и машинками.
Да, да.
Пишет еще один пермяк, не представился. Почему я свою маму не слушал? Сижу со своим -5 в очках и своему сыну не разрешу гаджеты, буду настойчивый с ним. Дмитрий, да, подписался. Дмитрий, это писал он во время того, как вы говорили, что гаджеты убрать. Уважаемые родители, час всего. Час в день,
да.
Компьютер и телевизор. Если не вы хотите, чтобы лет 18 уже ваши дети были в очках, правильно я вас поняла?
Да, да. Сейчас лучше отправлять ваших детей в секцию на свежий воздух, гулять, велосипед, бассейн. Здоровее будут.
Как из 1 сентября сделать праздник? Последний мой вопрос в этом эфире.
Ой, такая замечательная погода. Я пока до вас добиралась, солнце светит, уже листочки, прямо вот 1 сентября, ура, и дождика нет. Выходите на улицу, гуляйте, такие счастливые идут ребята. Я смотрю, вот и школьники, и студенты. Гуляйте, купите шарики воздушные, тортик, вечером попьете чай. Наверное, так.
Спасибо большое. Вот с этим настроением мы заканчиваем эфир. Напомню, что у нас в гостях был педагог-психолог Светлана Нечаева. Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.